вот обе эти опоры в мгновение ока оказались выбиты у него из-под ног. Волшебники повержены. Китти едва не погибла. И то, и другое было делом рук Мейписа. И Натаниэль с ужасом осознал, что жестокие, равнодушные действия драматурга в сущности являются отражением его собственных дел. Поначалу немыслимый масштаб преступления Мейписа не давал Натаниэлю осознать его суть. Театральный размах и великолепие деяний заговорщика, замысловатая извращенность идеи вселить демонов в человеческое тело, все эти дурацкие разглагольствования о гениальности, интеллектуальности и новизне сбили его с толку и отвлекли от банальной голой правды. Это всего лишь еще один холодный, тщеславный мерзавец, пытающийся дорваться до власти. Точно такой же, как Лавлейс, Дюваль или... Тут Натаниэль будто холодом повеяло в спину. Или сам Натаниэль с его сегодняшними размышлениями в машине, когда он мечтал о том, как завладеет посохом и положит конец войне. О, да, конечно, он убеждал себя, что все это ради правого дела, ради того, чтобы помочь простолюдинам и спасти империю. Но чем кончаются все эти прекраснодушные мечтания? Гибелью невинных людей, таких как Китти. Насколько же очевидными должны были выглядеть его амбиции со стороны? Мейкпис видел его насквозь. Фарар тоже. Госпожа Лютьенс поняла, во что он превратился, и отвернулась от него. Неудивительно, что Китти презирает его. Глядя на безвольное тело девушки посреди зала статуй, Натаниэль начал разделять ее чувства по отношению к себе. Но тут девушка очнулась, и вместе с облегчением к нему снова пришла решимость. Заговорщики были заняты. Они сновали по залу взад-вперед, таская необходимые для вызывания принадлежности — свечи, чаши, травы и цветы. В центре зала тяжелые ковры были бесцеремонно свернуты и отброшены в сторону. Под коврами обнаружилось несколько красивых пентаклей, выложенных перламутром и лазуритом. Мейкпис, скинув пиджак, стоял в одном из них, указывал, дулся, распоряжался пронзительным голосом. Китти Джонс по-прежнему сидела на полу. Натаниэль подошел, встал рядом, наклонился и тихо сказал: «Китти, вставайте». Он протянул ей связанные руки. «Давайте, вот так, садитесь сюда». Он подвинул ей тяжелое кресло красного дерева и помог девушке опуститься в него. «Отдохните пока. Вы в порядке?» «Да». «Тогда ждите. Я вас отсюда вытащу». «И каким же это образом? Доверьтесь мне». Он оперся на стол, оценивая ситуацию. У дверей, сложа руки на груди, стоял наемник и непримиримо смотрел в их сторону. «Нет, тут не уйти. Сами заговорщики люди хилые». Нетрудно догадаться, отчего Мэппис отдал предпочтение именно им. Он выбирал слабых, обделенных привилегиями, снедаемых завистью и злобой, таких, кто ухватится за его предложение, но при этом никогда не станет для него угрозой. Сам писатель — другое дело. Это серьезный противник, и сейчас без своих демонов Натаниэль был беспомощен. Мэппис. Натаниэль снова выругал себя за глупость. Годами подозревал он, что в правительстве, в самых его верхах, есть предатель, человек, имеющий отношение как к заговору Лавлейса, так и к преступлениям Дюваля. Тогда в Хедлхэм-холле понадобилось 4 волшебника, чтобы призвать могущественного демона Рамутру. И 4-го из них так никто и не видел, только издалека, мельком, в открытой машине. Блеск очков, рыжая борода... И все. Переодетый Мейкпис. Теперь это предположение больше не выглядело невероятным. Недаром во время истории с големом Натаниэль удивлялся, как легко писатель сумел обнаружить место, где прячется беглянка Китти. Должно быть, он узнал это через Хопкинса, своего тогдашнего посредника в сопротивлении. Натаниэль скрипнул зубами —